Дора Коуст. Гувернантка для чешуйчатой прелести. Переполох в королевском дворце. Устроившись на новом месте няни, я по самые уши влюбилась в своего нанимателя и от всей души прикипела к его дочери. Но приехавшая в поместье директриса Академии благородных девиц уличила меня в подлоге документов и забрала на службу по распределению обратно в королевский дворец. И как же я не хотела туда ехать! Но отказаться от выполнения своих обязанностей нельзя, иначе я все равно попаду в загребущие руки короля. А потому за свое светлое будущее мне еще предстоит побороться. Глава первая. Время пришло. Лошадиные подковы негромко стучали о плитки мостовой. Кроме этого монотонного повторяющегося звука снаружи кареты, слышались обрывки чужих разговоров. Жизнь в этом городке, входящем в состав герцогства Труда, кипела, несмотря на багряно-алый закат. Он явился отражением в окнах домов и собрал с собой все лужи и витрины лавок. Торговцы в этот поздний час отпускали свои товары последним покупателям. Обычно под вечер все делали скидки, чтобы сегодняшний свежак не залеживался до завтра. По крайней мере, в городке при Академии благородных девиц в пекарнях поступали именно так. Пожалуй, за годы обучения я не умерла смертью голодных, в том числе и за счет таких акций. У нас в карманах водились сущие груши, и скидка в треть цены сильно увеличивала наши шансы на приемлемый ужин. Сейчас я бы тоже не отказалась от вкусной булки, даже если бы она совсем не имела начинки. Завтрак и обед я благополучно проспала, полдник пропустила, а ужин... Ужинать моя маленькая леди должна была именно сейчас, если массивные круглые часы, расположенные под крышей мэрии, показывали верное время. Прощаясь, я наплевала на этикет, правила и все условности, поцеловала Сабиру в пухлую щечку примерно с полчаса как. Но отчего-то казалось, что прошла уже целая вечность. Я уже скучала. По ней, по тому, кто всего несколько часов назад признался мне в любви. Тому, чьи глаза пылали драконьим огнем до тех самых пор, пока нас не прервал управляющий, не вовремя заявившийся в кабинет месье Фалатье, вынужденно сообщил нам пренеприятное известие. И сейчас это известие сидело в экипаже на мягкой лавке прямо напротив меня. «Кто вам сказал, где меня искать?» — спросила я негромко, безразличным взглядом, провожая через окно фигуры фонарщиков. Чем темнее становилось, тем быстрее эти мужчины активировали заклинания, вмурованные артефакторами прямо в фонарные столбы. Обычно фонарщиков всегда было двое. Один ушел по правой стороне улиц, а второй — по противоположной. «Глупый вопрос, Ларри», — надменно произнесла директриса. Под белыми мехами не по сезону скрывалась худощавая фигура. Волосы шатенки были привычно убраны в строгую гульку, а ее взор устремлен в другое окно. Но стоило мне посмотреть на нее, как наши взгляды неизбежно скрестились. Вероятно, сейчас мы были обоюдно недовольны друг другом. Осознав, что я так и не обзавелась правильным ответом на свой вопрос, каждой четко проговоренной буквой мне открыто продемонстрировали раздражение. «Твое имя появилось в третьем экземпляре договора, Ларри. Впредь я точно буду умнее и не стану выдавать вам уже подписанные копии. Уловка паршивца Труда с подменной имени заказчика, будь он неладен, послужит мне хорошим уроком». Не выдержав прямого пронизывающего взгляда этой властной женщины, женщины с подавляющей аурой, я отвела взгляд в сторону, вновь вернувшись к рассматриванию пейзажа за окном. Едва мы проехали городские ворота, улицы, вымощенные серой плиткой, сменились проложенным почтовым трапом и высокими деревьями по сторонам от него. Здесь уже было на порядок темнее, чем в городе. Леди Турика Нахаль, к моему глубочайшему сожалению, была полностью права в своем обвинении. Великий герцог Труда, непобедимый генерал Дейрис Волдерт, один из самых уважаемых драконов, входящий в совет семерых при короле, и просто крайне перспективный для замужества вдовец, действительно солгал. Назвавшись другим именем, когда отправлял запрос на предоставление гувернантки для его дочери. Причину подобной странности мы с ним уже даже выяснили. Все дело заключалось в том, что ранее ему пришлось поменять более 30 нянь. И это всего за год. Что послужило истинным толчком к такой разборчивости, я доподлинно не знала, но мать генерала, леди Катина Волдерт, жаловалась на развратный характер бесстыжих девиц и их матримониальные планы. Наступать на тот же хвост герцог не захотел. Вероятно, опыт подсказывал ему, что и с нянями-выпускницами этого года у него будут проблемы, а потому заботливый отец выписал для малышки гувернантку. Для двухлетней малышки гувернантку. Узнав возраст Сабиры, уже после подписания контракта я была откровенно шокирована. Чего-чего, а подобного расклада я не ожидала даже в своих самых худших предположениях. Пригвождая меня к сиденью взглядом, леди Нахаль вдруг ухмыльнулась. Впрочем, в том, что касается лжи, вы друг друга стоите, не так ли? Мой секретарь была уверена, что отправила в экипаже Августу. Я снова промолчала, не видя смысла оправдываться. Мало ли кто и о чем думал. Прося зачислить меня в Академию благородных девиц на первый курс, я надеялась, что учеба избавит меня от излишнего внимания Его Величества. Но этот маневр мне дал лишь отсрочку. Отсрочку на 4 года. И они уже закончились. «Ничего не скажешь?» — спросила директриса с усмешкой. Эта ядовитая ухмылка вообще не покидала ее губы. Она смотрела на меня, будто на нерадивое дитя, которое еще не познало истинный вкус этой жизни, цинично и с твердым намерением лично увидеть мое разочарование. «Его светлейшеству всего лишь требовалась няня для дочери», — ответила я сдержанно. «Что же касается меня?» Я хотела сказать, что леди Нахаль и так знала мою историю, а потому причины такого дерзкого поступка должны были быть ей ясны, как никому другому. Но женщина меня перебила, произнося с нажимом. «И он ее получил. И это не ты, моя дорогая. Твое место при дворе Его Величества». Последняя произнесенная леди фраза отчего-то прозвучала приговором. Я даже вздрогнула ненароком, а затем нервно накинула на плечи палантин, ежась от пробравшего меня этим жарким вечером холода. Я знала, куда мы ехали, и в душе не могла смириться с тем, что меня продали как племенную кобылу. Продали тому, от кого я, будучи 16-летней девчонкой, убежала. «Мне просто интересно, сколько он вам заплатил, леди Нахль?» — решилась я на откровенный вопрос. При упоминании своего имени рода директриса Академии благородных девиц привычно поморщилась. Все всегда обращались к ней леди Турика, обходя стороной это смешливая Нахль. Но я специально раз за разом повторяла эти 5 букв. Потому что слово «нахаль» в магическом обществе использовали исключительно в качестве ругательства. Какого нахаля? Не нахаля себе? Нахаля тебе за пазуху? Ну и прочие вариации. Этого маленького наглого зверька всегда полоскали, на чем свет стоит. Летом он имел зеленую шерстку и сливался с травой, когда подбирался к курятникам. А зимой наряжался в белую шубку и тоже сливался со снегом, опять же, по-свойски захаживая в курятники. Но если бы только этим словом о нем и ограничивались — когда этот юркий малыш пугался, он начинал жутчайше вонять, настолько сильно, что этим ароматом напрочь пропитывалась его шкура, которую охотники обычно использовали для перепродажи мастерам. Те, в свою очередь, шили шубы, дубленки и шапки, испорченные для огров, нормальные для всех остальных. «Вы ведь с самого начала знали, где я, но не торопились забирать меня у герцога и расторгать контракт». Вслух озвучила я очевидно. «Ждали, пока Его Величество вернется, чтобы он предложил вам еще больше за расторжение уже подписанного мною договора. Так какая это была сумма, леди Нахль? Может быть, она уже с лихвой покрыла перед вами мой долг?» Взгляд директрисы вдруг переменился и стал острым, изучающим. Слегка прищурившись, она одарила меня новой улыбкой. «Сижу и понимаю, что могла бы попросить и больше. Сижу и понимаю, что лучше бы сбежала сразу прямо из дворца, а не ехала устраиваться на первое место службы». Вслух я эту мысль, конечно же, не произнесла, но душу она царапала изрядно. Никакой жалости. Только власть, только деньги, только личная выгода. Если когда-нибудь стану такой же черствой меркантильной, я сама себя убью. Жаль, у меня не было возможности как следует подготовиться к приезду леди Нахль. Я была занята другим. Расслабилась, ощутила себя в безопасности в поместье герцога. И у него на службе. Позволила ему вскружить мне голову, а получилось. Ой, подруги не сумели предупредить меня о том, что король уже вернулся из поездки. Моя шкатулка-артефакт так и осталась без подзарядки. Да и я не знала, где она сейчас. Потеряла ее при похищении. А, впрочем, даже зная об этом дне загодя, все равно ничего не сумела бы изменить. Директриса была в своем праве. Свой договор на обучение с последующим трудоустройством и отработкой я, как и все, подписывала добровольно. Леди не выдержала длительного молчания. Едва экипаж вместе с возничим и двойкой лошадей прошел через первый портальный переход и оказался на перевалочном пункте следующего города, она снова заговорила. «Я все понять никак не могу. Почему ты упрямишься, Алария? Отписанное Его Величеством жалование для тебя в 10 раз превышает месячные оклады других выпускниц. Тебя назначили гувернанткой самих принцесс. Кто из твоих одногруппниц когда-нибудь за целую жизнь сможет похвастаться подобным?» «Мне не роль гувернантки навязывают, и вы об этом знаете!» — вспылила я, слегка повысив голос. «Король хочет, чтобы я стала его фавориткой!»
«И?»
— леди вздернула тонко прорисованную черную бровь. Что в этом плохого? Для тебя это небывалый карьерный рост. Просто подумай, сколько выгоды ты сможешь получить за целый год».
«Лучше уж на каторгу», — прошипела я, не сдержавшись.
«И зря, очень-очень зря». «Вот как», — переспросила леди, изрядно удивившись.
«Тогда ты не оставляешь мне выбора, Алария. Я надеялась, что с тобой будет легко договориться».
«О чем вы?» — отозвалась я, ощутив прямую угрозу.
И перевела на женщину непонимающий взгляд. В экипаже, на миг ослепляя, вспыхнула зеленая молния. Спящее запрещенное заклинание подчинения, наложенное на меня 4 года назад, только что было проверено. Директрисе лишь оставалось произнести ритуальную фразу, а затем дать мне прямой приказ.
«Время пришло!» — отчеканила она с тонкой улыбкой. Я знала, что последует дальше. Знала, что директриса Академии благородных девиц потребует от меня стать любовницей Его Величества. Подписывая договор об обучении 4 года назад, я, как и все, получила на ауру спящую метку запрещенного заклинания. Она преподносилась как возможность контролировать нас в стенах Академии. Мол, чтобы правила не нарушали, спать вовремя ложились и уроки учили самозабвенно. Я была глупа и наивно рассчитывая на помощь незнакомой леди. Но с тех пор, как выяснилось, мало что изменилось. Потому что в качестве уплаты долга, помимо самой годовой отработки, директриса потребовала не только постельных утех для монарха.
«Ты станешь любовницей Световолда, будешь контролировать его и докладывать мне обо всех его перемещениях, планах и даже просто мыслях вслух. А когда потребуется, выполнишь то, что я тебе велю. Время пришло».
Повторение первичной фразы закрепляло озвученный приказ на ауре. Я буквально ощутила, как мое запястье сковало невидимыми наручниками, как на щиколотках повисли такие же невидимые гири, прикрепленные к ним цепями.
«Пора отдать долг своей академии», —
примило улыбалась леди, чье настроение стремительно улучшилось.
«Вам было мало денег?»
— с трудом выговорила я, чувствуя, как чужеродная магия вытягивает из меня мои собственные силы.
«О, дорогая, поверь мне, деньги — ничто! Но не будем сбегать вперед, не так ли?»
Подавшись вперед, заботливо похлопали меня по коленке. «Перед появлением во дворце тебе стоит отдохнуть. Должно быть, магия уже начала ослаблять твой резерв». Не сумев и дальше удерживать спину прямо, я откинулась на спинку мягкой скамьи. Глаза закрылись непроизвольно. По телу вслед за сковывающим магическим ядом расстилалась дикая слабость. Никогда прежде мне не приходилось ощущать на себе воздействие этого запрещенного заклинания. О том, что это магия запретна, мы узнали только на 4-м курсе и очень удивились полученной информации. Изменения со мной сейчас происходили точно по учебнику. Магия распространялась, словно яд, отравляла кровь и каждую мышцу, завладевала самим скелетом, чтобы в случае необходимости сделать из меня послушную марионетку. Причем использовать метку можно было лишь раз. Но леди Нахали здесь подстраховалась, оставив себе лазейку на будущее. С ней она могла приказать мне что угодно. Ох, если бы я только знала. Удивительно, но о том, что директриса Академии благородных девиц периодически навещала своих выпускниц, мы слышали с самого 1-го курса. Для каждой из нас она всегда сама подбирала нанимателя, и лишь изредка его приходилось заменять на другого. Те, кто учился курсами выше, за глаза называли Турику Нахаль паучихой. Моя наивность думала, что это прозвище было связано с тем, что женщина являлась фавориткой предыдущего монарха. Но все оказалось прозаичнее и вместе с тем неожиданно одновременно. Она и правду плела свои паучьи сети десятилетиями, разбрасывая нас по всему королевству и за его пределами. Няни, гувернантки, любовницы, фаворитки, жены. Слухи о том, что мы навсегда повязаны, ходили по академии словно байки, но о подробностях происходящего я раньше не знала. Мало ли, какие небылицы студентки придумывали про нелояльных к ним преподавателей. Например, взять ту же леди Равину. Про преподавательницу этикета говорили, будто она придерживается своих наук во всем, в том числе раз в 3 месяца менять любовников, как это было предложено в учебнике по этикету страсти. Этот учебник каждым курсом был высмеян от и до, что не мешало нам помнить каждый абзац. Скажем, о 1-м вовлеченном контакте, который легче всего было организовать в танце. Позволив себе невеселую усмешку, я попыталась приоткрыть отяжелевшие веки. Шутки шутками. А заклинание подчинения плотно поселилось на моей ауре, и я просто не могла ему сопротивляться. Слишком долго оно провисело там спящим. Слишком глубоко пустила корни, за годы успев сродниться с моей магией. Теперь у меня просто не было выбора. Мне предстояло стать любовницей Световолда. Когда-нибудь, если не сумею снять метку раньше. Прислонившись щекой к теплому бархату, которым был обит экипаж изнутри, я не дала себе улыбнуться. Сдержалась, полагая, что директриса может заметить изменения. Этот миг триумфа! Как же я сейчас была благодарна своему другому преподавателю!
Обедневший лорд, бывший наемник из столичного наемнического клана. Он явился в нашу академию сразу после того, как я уделала его в магической дуэли у городской ратуши, отстаивая свою честь, и напросился преподавать несуществующий предмет на невыгодных для себя условиях. В качестве главного аргумента он обещал научить студента к академии суметь защититься самим и уберечь своих подопечных. Причем преподаватель по фехтованию у нас уже имелся. Виола, моя подруга, крутила с ним роман. Однако занятия графа Энье отличались от всех, что значились в нашем расписании. Его уроки причиняли боль как душевную, так и физическую. Но он познакомил нас с выносливостью, научил отваге и страху, забывать о котором не стоило никогда. А еще заставлял чётко формулировать свои желания, вдумчиво сооружая из слов понятную конструкцию, у которой невозможно отыскать двойное дно. В словах директрисы такое дно было. Любовницей Световолда, даже не короля, я могла стать когда угодно, но пока намеревалась играть по ее правилам. Правда, не знала, как переселю себя. Сказать, что я ненавидела нынешнего монарха, это не сказать ровным счетом ничего. Он был омерзителен мне настолько, что я не могла находиться рядом с ним в одном помещении. Однако так было не всегда. Свой первый бал, бал дебютанток, который ежегодно проходил в Королевском дворце по весне, я провела в полном непонимании происходящего. От души веселилась, лучилась счастьем и купалась в комплиментах юных лордов. Но то и дело ловила на себе внимательный взгляд короля. Тогда он показался мне странным. Слишком прямой, слишком открытый, восторженный, компрометирующий. Но разве я могла что-то сделать? Ничего, это ведь король. За него при необходимости без раздумий следовало отдать жизнь, не говоря уже о какой-то там чести. Но на слишком прямые взгляды монарха внимание обратила не только я. К моим родителям истина пришла значительно раньше, чем ко мне, а потому они поторопились забрать меня с бала. Мы уехали всего через час после начала празднества. Я так и не узнала, кто хотел бы станцевать со мной в самый главный танец, коим выражали симпатию. Я так и не увидела знаменитый королевский фейерверк, когда небо начинало играть сотнями разноцветных звезд. Я так и не вкусила всей атмосферы праздника, о чем жалела втайне и недолго. Ровно до странной гибели моих родителей. Его Величество вызвал к себе на аудиенцию, но на их карету в ближайшем же лесу напали разбойники, коих на наших землях никогда не водилось. Об их смерти мне поведал раненый возничий. Он сумел вернуться в поместье, но почти следом за ним явился поверенный короля. Так я едва не стала его воспитанницей, которой предстояло переехать в королевский дворец. Однако я успешно лишила монарха своего общества, сама обратилась в Академию благородных девиц, прежде наслушавшись разных историй от своего дракона-защитника. Сама же в нее отправилась и сама подписала договор на обучение со всеми из него вытекающими. А затем стояла в секретарской леди Турики Нахль и дрожала от страха под полным ненависти и желанием взглядом Световолда. Эта наша встреча была второй, после чего его величество еще много раз навещал Академию и присутствовал на занятиях моего курса. Не зная всех нюансов, воспитанницы Академии мне неизбежно завидовали. Как же так? Юная леди без должного воспитания, дикарка, вылезшая из какой-то провинции, а уже фаворитка короля. Неназванная, неофициальная, но внимание монарха к моей персоне не разглядел бы только слепой. Я же в этот момент была готова отдать что угодно, лишь бы ему приглянулся кто-то другой. Но свой натиск мужчина продолжил и после того, как я вместе со всем выпускным курсом на 2 недели переехала в Королевский дворец. От этой стажировки невозможно было отказаться. Она шла в зачет наравне со всеми экзаменами, и без нее я бы просто не получила диплом. Он зажал меня у подоконника, подстерег прямо в выемке коридора, через который я всегда ходила в крыло королевских воспитанников. Вообще не бывало на главной лестнице, чтобы ненароком не встретиться с его величеством, хотя второй путь для слуг занимал куда больше времени. Моя хитрость сыграла со мной злую шутку. Не выбраться, не отойти, кричать смысла не было тоже. В этих коридорах ходили только слуги. Они, как известно, всегда отличались стопроцентной слепотой и тугоухостью. Других во дворец и не нанимали. Светловолт играл со мной, как кот с мышкой. Делал комплименты, как того просил этикет. Попытался поцеловать мою руку, которая затем я почти час до красноты оттирала в дамской комнате и, конечно, пожелала урвать поцелуй. На нем-то я и спеклась. Просто сделала вид, что свалилась в обморок от переизбытка чувств, а он, не ожидая подобного, побежал искать хоть кого-нибудь. Но помощи в этом коридоре ему было не найти. Я же сорвалась с места, едва его фигура скрылась за поворотом. Мчалась так быстро, как только могла, а затем очень тщательно пряталась. Практически бегала от него по всему дворцу на протяжении отведенных для практики 2 недель. Даже поцеловала кого-то насильно, когда поняла, что погоня загнала меня в тупик. Я не знала всех заколков дворца, чаще всего просто импровизировала, и в тот раз едва не попала прямо в руки монарха. Он спешно поднимался по лестнице, я к этой самой лестнице бежала по коридору, а пострадавший мужчина, в чье лицо я даже не заглянула... Судя по одеждам, он явно был лордом, но я даже извинения себя не могла вытолкнуть. Настолько стыдно мне было за свой поступок. Я воспользовалась им как ширмой, а затем просто сбежала, потому что в моей войне применялись любые средства. Но невозможно отсрочить неизбежное. Последний день, день выпускного бала, его величество с самого утра открыто поджидал меня прямо у выделенной для меня комнаты в крыле выпускниц. Приказом отпустив всех любопытствующих, он сообщил, что приготовил для меня приятный сюрприз. А еще пообещал, что придет этой ночью, чтобы я могла как следует поблагодарить его. В защиту выделенной мне комнаты в то утро я вложила все оставшееся у меня после повторного экзамена силы. На балу же старательно пряталась в толпе, хотя смысла в этом особого не было. Только найти меня, несмотря на желание отыскать, у монарха все равно не получилось. К тому времени, когда он вспомнил обо мне, я уже благополучно лежала без сознания в выделенной мне комнате, а генерал Волдерт меня лечил. Думая сейчас об этом мужчине, о невероятном герцоге Труда, я все сильнее понимала, какой дурой была на балу. Мне следовало протанцевать с ним весь праздничный вечер, наплевав на правила и чужие осуждающие взоры. Следуя этикету страсти, я должна была влюбить его в себя с первого взгляда, а после первого поцелуя навсегда завладеть его сердцем. Как же он был хорош на том балу! Мое сердце стучало в 100 раз сильнее от одного воспоминания об этом удивительном драконе.